Рексквер представляет.
Александр Степанович Грин. Алые паруса. Феерия. Читает Иван Литвинов. Нине Николаевне Грин подносит и посвящает автор. Петербург. 23 ноября 1922 года. Первое. Предсказание. Лангрен, матрос Ориона, крепкого 300-тонного брига, на котором он прослужил 10 лет, и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был, наконец, покинуть службу. Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой он не увидел, как всегда еще издали на пороге дома свою жену Мэри, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее у детской кроватки, нового предмета в маленьком доме Лангрена, стояла взволнованная соседка. «Три месяца я ходила за ней, старик», — сказала она. «Посмотри на свою дочь». Мертвее Лангрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшая на его длинную бороду, затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый, как от дождя. «Когда умерла Мэри?» — спросил он. Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умильным гульканьем девочки и уверениями, что Мэри в раю. Когда Лангрен узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы, будь теперь они все вместе, втроем, был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой. Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лангреном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботы о здоровье новорожденной. Наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы заставила Мэри попросить в долг денег у Мэннерса. Мэннерс держал трактир, лавку и считался состоятельным человеком. Мэри пошла к нему в 6 часов вечера. Около 7 рассказчица встретила ее на дороге к лису. Заплаканная и расстроенная, Мэри сказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Мэннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мэри ничего не добилась. «У нас в доме нет даже крошки съестного», — сказала она соседке. «Я схожу в город, и мы с девочкой перебьемся как-нибудь до возвращения мужа». В этот вечер была холодная ветреная погода. Рассказчица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в лис к ночи. «Ты промокнешь, Мэри, накрапывает дождь, на ветер того и гляди принесет ливень». Взад и вперед от приморской деревни в город составляло не менее 3 часов скорой ходьбы. Но Мэри не послушалась советов рассказчицы. «Довольно мне колоть вам глаза», — сказала она. «И так нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко, и кончено». Она сходила, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду. Непогода, вечерняя изморозь сразила ее двухсторонним воспалением легких, как сказал городской врач, вызванный добросердечной рассказчицей. Через неделю на двуспальной кровати Лангрена осталось пустое место, а соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было нетрудно. «К тому же», — прибавила она, — «без такого несмышленыша скучно». Лангрен поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую Ассоль. Пока девочка не научилась твердо ходить, вдова жила у матроса, заменяя сиротке мать, но лишь только Ассоль перестала падать, занося ножку через порог, Лангрен решительно объявил, что теперь он будет сам все делать для девочки, и, поблагодарив вдову за деятельное сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе. 10 лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки, искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, пароходов, словом того, что он близко знал, что в силу характера работы отчасти заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Этим способом Лангрен добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной экономии. Малообщительный по натуре, он после смерти жены стал еще замкнутее и нелюдимее. По праздникам его иногда видели в трактире, но он никогда не присаживался, а торопливо выпивал за стойкой стакан водки и уходил, коротко бросая по сторонам «да», «нет», «здравствуйте», «прощай», «помаленьку» на все обращения и кивки соседей. Гостей он не выносил, тихо спроваживая их не силой, но такими намеками и вымышленными обстоятельствами, что посетителю не оставалось ничего иного, как выдумать причину, не позволяющую сидеть дольше. Сам он тоже не посещал никого. Таким образом, между ним и земляками легло холодное отчуждение, и будь работа Лангрена, игрушки, менее независимо от дел деревни, ему пришлось бы ощутительнее испытать на себе последствия таких отношений. Товары и съестные припасы он закупал в городе. Мэннерс не мог бы похвастаться даже коробкой спичек, купленной у него Лангреном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине сложное искусство ращения девочки. А соль было уже 5 лет, и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, посматривая на ее нервное доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни «Дикие ревостишия». В передаче детским голосом и не везде с буквой «Р» эти песенки производили впечатление танцующего медведя, украшенного голубой ленточкой. В это время произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь. Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Неделя на три припал к холодной земле резкой береговой Норд. Рыбачьи лодки, повытащенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отваживался заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом. Холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал открытый воздух суровой пыткой. Все трубы коперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам. Но эти дни Норда выманивали Лангрена из его маленького теплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и коперну покрывалами воздушного золота. Лангрен выходил на мостик, насланный по длинным рядам свай, где на самом конце этого дощатого мола подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря как обнаженное у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающей за валами, грохочий бег которых к черному штормовому горизонту наполнял пространство стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к далекому утешению. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность, так силен был его ровный пробег, давали измученной душе Лангрена ту притупленность, оглушенность, которая, низводя горе к смутной печали, равна действиям глубокому сну. В один из таких дней 12-летний сын Мэннерса Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, ломая борта, пошел и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно. Мэннерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола спиной к нему стоящего куря Лангрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Мэннерс прошел по мосткам до середины, спустился в бешено плещущую воду и отвязал шкот. Стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана. Теперь даже всей длиной тела Мэннерс не мог бы достичь самой ближайшей сваи. Ветер и волны, раскачивая, несли лодку в гибельный простор. Сознав положение, Мэннерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу, но решение его запоздало, так как лодка вертелась уже недалеко от конца мола, где значительная глубина воды и ярость валов обещали верную смерть. Меж Лангреном и Мэннерсом, увлекаемым в штормовую даль, было не больше 10 сажен еще спасительного расстояния, так как на мостках под рукой Лангрена висел сверток каната с вплетенным в один из его концов грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков. «Лангрен!» — закричал смертельно перепуганный Мэннерс. «Что ж ты стал, как пень? Видишь? Меня уносит! Брось причал!» Лангрен молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Мэннерса, только его трубка задымила сильнее, и он помедлив вынул ее изо рта, чтобы лучше видеть происходящее. «Лангрен!» — взывал Мэннерс. «Ты ведь слышишь меня? Я погибаю! Спаси!» Но Лангрен не сказал ему ни одного слова. Казалось, он не слышал отчаянного вопля. Пока не отнесло лодку так далеко, что еле долетали слова, крики Мэннерса, он не переступил даже с ноги на ногу. Мэннерс рыдал от ужаса, заклинал матроса бежать к рыбакам, позвать помощь, обещал деньги, угрожал и сыпал проклятиями. Но Лангрен только подошел ближе к самому краю мола, чтобы не сразу потерять из виду метания и скачки лодки. «Лангрен!» — донеслось к нему глухо, как с крыши, сидящему внутри дома. «Спаси!» Тогда, набрав воздух и глубоко вздохнув, чтобы не потерялось в ветре ни одного слова, Лангрен крикнул: «Она также просила тебя! Думай об этом, пока еще жив, Мэннерс, и не забудь!» Тогда крики умолкли, и Лангрен пошел домой. А Соль, проснувшись, увидела, что отец сидит пред угасающей лампой в глубокой задумчивости. Услышав голос девочки, звавшей его, он подошел к ней, крепко поцеловал и прикрыл сбившимся одеялом. «Спи, милая», — сказал он, — «до утра еще далеко».
«Что ты делаешь?»
«Черную игрушку я сделала, Соль. Спи». На другой день только и разговоров было у жителей Каперны, что о пропавшем Мэннерсе. А на шестой день привезли его самого, умирающего и злобного. Его рассказ быстро облетел окрестные деревушки. До вечера носило Мэннерса, разбитый сотрясениями о борта и дно лодки за время страшной борьбы с свирепостью волн, грозивших, не уставая выбросить в море обезумевшего лавочника. Он был подобран пароходом «Лукреция», шедшим в Кассет. Простуды и потрясения ужаса прикончили дни Мэннерса. Он прожил немного менее 48 часов, призывая на Лангрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Мэннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, красноречивый, тем более, что умирающий дышал с трудом и стонал, поразил жителей Каперны. не говоря уже о том, что редкий из них способен был помнить оскорбления и более тяжкие, чем перенесенные Лангреном, и горевать так сильно, как горевал он до конца жизни о Мэри. Им было отвратительно, непонятно, поражало их, что Лангрен молчал. Молча до своих последних слов, посланных вдогонку Мэннерсу, Лангрен стоял неподвижно, строго и тихо, как судья, выказав глубокое презрение к Мэннерсу, большее, чем ненависть было в его ожидании, и это все чувствовали. Если бы он кричал, выражая жестами или суетливостью злорадства, или еще чем иным свое торжество при виде отчаяния Мэннерса, рыбаки поняли бы его. Но он поступил иначе, чем поступали они. Поступил внушительно, непонятно, и этим поставил себя выше других. Словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда. Совершенно навсегда остался он в стороне от деревенских дел. Мальчишки, завидев его, кричали вдогонку: «Лангрен утопил Мэннерса!» Он не обращал на это внимания. Также, казалось, он не замечал и того, что в трактире или на берегу среди лодок рыбаки умолкали в его присутствии, отходя в сторону, как от зачумленного. Случай с Мэннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на соль.